Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Дмитрий, здрасте.
Добрый день.
Тут совсем недавно, буквально на днях 50-летия со дня смерти Кеннеди, как-то о семье так подумалось. В общем, знаем и другие семьи политические, знаем вполне себе успешные, а знаем те, которые были вовлечены, в общем, самые, в том числе и трагичные события. Вы как-то думали, глядя на эту дату, о судьбе вот своей политической династии?
Ну, безусловно. Конечно, я понимаю, что я имею отношение к политической уже династии. У меня даже супруга говорит, вот я стал недавно папой, третий раз. Говорит, все, надо сына точно готовить обязательно для того, чтобы он пришел в политику и продолжил то, если к чему ты стремишься. Если вдруг ты не успеешь в своей карьере. Ну, по крайней мере, там Геннадий Гудков, он какие-то надежды возлагает на меня, насколько я понимаю.
В общем, не первый день замужем, там, начиная где-то с 2000 года или даже чуть раньше, там, с 99-го, то есть с самых молодых ногтей практически, да, так или иначе.
Я могу рассказать. Я учился на журфаке МГУ, был, по-моему, второй или даже третий курс, и Геннадий Гудков тогда решил попробовать себя в политике. Он пошел по одномандатному округу, Коломенский округ. Единственный журналист, кого он знал, это был я. Поэтому я у него сначала работал журналистом, потом возглавил пресс-службу, и, собственно, мы с ним вместе и пришли в политику. Потом у меня была газета «Политический еженедельник» в Подмосковье, прошел много всяких разных кампаний. Вот. А в 2005 году я, если помните, были выборы, до выбора, точнее, по университетскому округу в Государственную Думу. Там еще, кстати, Ходорковский хотел идти. Ну вот я был участником этой кампании.
Ходорковский не шел, но пошел Говорухин и Шендерович.
Да,
два
Говорухин,
как бы классических представителя двух линий. Одна абсолютно государственническая, да, Говорухин, другая абсолютно либеральная, Шендерович. А вы как, вот что делали между ними?
Ну, скорее всего, для меня это был просто опыт, потому что я всегда был со стороны наблюдал. Я был либо руководитель пиар-службы, либо руководитель штаба. Вот мне захотелось побыть кандидатом и понять, насколько это сложно. И посмотреть на себя с другой стороны, а смогу ли я, получится у меня встречаться с людьми, общаться. Я тогда прошел много разных кампаний и понял, что мне это интересно.
1.5% или около того было получено, да? Как,
нет,
вроде
около,
тогда...
там, около 3, чуть меньше.
Около 3%.
Ну, и у меня не было практически денег на избирательную кампанию. Все, что я сделал, это отпечатал календарик и газету там каким-то очень маленьким тиражом. Поэтому я не рассчитывал на какой-то серьезный результат тогда. Скорее всего, для меня это была такая проба сил.
Ну да, к 2005-му уже прошли те романтические времена, когда можно было без особых денег на одном имидже, в общем, выигрывать выборы и идти вперед. Вообще политика много денег требует, из бизнеса перекачивает. Ну, как бы, если и Кеннеди вспоминать, тоже семья была, мягко говоря, не бедная и с многочисленными бизнесами.
Ну, могу сказать, что, конечно же, некоторые люди приходят в политику, чтобы зарабатывать, а мы в основном тратили на политику, причем достаточно большие деньги. Ну, например, никто не знает, вот сейчас все говорят о повышении зарплат депутатам. Так вот, Геннадий Гудков с момента избрания, с 2001 года, и до тех пор, пока он еще был депутатом, ни разу не получил в Думе депутатскую зарплату. То есть она сразу автоматом шла на счет благотворительного фонда. Поэтому семья жила за счет тех денег, которые он заработал в бизнесе, начиная с 92-го года. Ну, бизнес, как вы знаете, уничтожили, поэтому мы очень много потеряли за последние, особенно 2 года.
Если
и депутатский
точнее...
мандат потерял Геннадий Гудков, то есть его вышвырнули без суда и следствия. И бизнес, где работало много родственников, много друзей и знакомых, тоже уничтожен.
Бизнес преобразован, потому что, ну, были данные о том, что Геннадий Гудков, он продал бизнес, он не избавился
нет,
от него, вернее, себя.
Продать
пошел.
Бизнес не удалось, никто нам этого не позволил сделать, его просто уничтожили. Поэтому что-то там, какие-то еще накопления остались, да, было несколько объектов недвижимости, за счет чего и живем сейчас.
Подождите, но а бизнеса... ваш младший брат занимается бизнесом?
Ну, у него
мама
было...
Занимается
у него
бизнесом,
было... Нет, мама уже не занимается бизнесом, как раз она работал в компании «Аскорт», уничтоженная. Вот, а брат, ну, это было маленькое такое направление. Поэтому, да, он там пытается что-то сделать, что-то восстановить. Но это уже очень маленький или даже мелкий бизнес.
Ну, вы же, наверное, не скажете, что ваша большая семья живет на одну вашу, ну, не маленькую,
да нет,
скажем, теперь
нет,
депутатскую зарплату.
Нет, я сказал,
зарплату,
что какие-то сбережения остались, безусловно. Это позволяет мне в том числе содержать мой аппарат, которая стоит намного дороже, чем депутатская зарплата. Вы знаете, у меня там есть несколько направлений, в том, ну, кроме законодательного, кроме вот того, что положено депутату делать, у меня же еще есть мои расследования, разоблачения. У меня сейчас идет кампания по возвращению выборов мэра. Мы ездим по разным городам, создаем инициативные группы. Безусловно, все это требует каких-то денег.
Спонсоры.
Есть несколько моих друзей, которые помогают мне просто содержать этот аппарат, безусловно. Ну, хотелось бы, конечно, развернуться на полную катушку. У меня, например, есть талантливые ребята, которые могли бы постоянно бы искать золотых кренделей, искать недвижимость за рубежом наших чиновников, пока они работают на общественных началах. Ну, кстати говоря, буквально вчера мы нашли еще одного соседа по Майами, соседа Пехтина, который тоже приобрел там квартиру на берегу океана. Это достаточно крупный чиновник, заместитель мэра одного крупного города. Ну, вот в понедельник я опубликую это все в блоге. Это серьезная работа. То есть люди проверяют различные торговые там, и прочие реестры десятка, там, несколько десятков стран. То есть это на самом деле сложно. Я пробовал сам это делать. Но, например, на некоторые американские сайты невозможно выйти из России. Не знаю почему, не работают. Поэтому там целая программа. Ну, я деталей технических не знаю, вот, но то есть нужно иметь какую-то квалификацию для того, чтобы это делать эффективно.
Ну, есть геолокации, насколько я понимаю, наверное, какие-то сайты можно из одних стран.
Да, знаете,
другие,
например, буквально недавно мне рассказали, что, оказывается, можно и в Швейцарии находить объекты недвижимости разных чиновников и депутатов. Но знаете, как это делается? Вручную. То есть, когда вы курсором мышки, так сказать, кликаете на какой-то домик, и только в этом случае вам высвечивается фамилия.
То есть списочных данных
да,
нет.
Да, то есть какого-то реестра, чтобы там искать, нет. Угу. Представляете, вот ребята сидят и вот тратят большое количество
то есть
времени для того,
чтобы. Это хорошая работа, в общем, такая.
Конечно.
Многим показалось бы хорошей. А ваша общая политическая судьба с отцом. Какое-то время вы были помощником депутата Государственной Думы, когда они входили, по-моему, да, Геннадия Гудкова. Сейчас ровно наоборот, или что-то изменилось. По крайней мере, были данные о том, что Геннадий Гудков стал помощником депутата Государственной Думы.
Ну, вы понимаете, это речь идет о корочке помощника на общественных началах, который дает возможность проходить в Государственную Думу. Uh-huh. То есть я никогда не был у него на зарплате, и он тоже не на зарплате у меня. А ничего не изменилось, мы как были командой, так и остались.
Общие политические планы, создание своей партии есть?
Ну, свои это неправильно. Вообще я против такого подхода, чтобы была партия там одного или двух человек. Конечно, мы хотим создать объединенную, крупную социал-демократическую партию. Безусловно, мы над этим работаем. Я думаю, что уже очень скоро вы узнаете. Угу. В декабре, я надеюсь, будет серьезное политическое мероприятие.
Вы остаетесь лидером группы «Молодые социалисты» или как она точно называется? Сейчас не буду смотреть.
Ну, есть, да, есть организация «Молодые социалисты России».
Ага. И ваши воззрения, насколько они социалистические? Еще раз, если вспомнить Кеннеди, можно сказать, что, наверное, демократическая партия и Кеннеди для Америки были в какой-то мере социалистами, хотя, в общем, социалистическое в их воззрениях много не было. Но, по крайней мере, либеральнее и левее они стояли значительно, чем республиканская партия та же. Как вы понимаете социализм?
Ну, во-первых, это название организации. Безусловно, я социал-демократ, причем я сторонник европейской современной социал-демократии.
Партии, например, какие?
Ну, да здесь, наверное, сложно говорить. Ну, как шведский социал-демократ.
Социалистическая партия Франции,
которая сейчас Швеция. Швеция, например. Угу. Ну, в чем отличие? Давайте возьмем на примере вот обсуждаемые пенсионные системы. То есть российские социалисты или коммунисты выступают за систему когда текущие, так сказать, работники обеспечивают пенсии текущим пенсионерам, да, сегодняшним пенсионерам. Вот. Ну, такая солидарная система. Я считаю, что должна быть смешанная система с накопительным элементом, который сейчас отменяют.
Потому что я прекрасно... так примерно, которая у нас была,
конечно,
но которая
стала... например, система, которая вводилась в Швеции, во многих других государствах, именно социал-демократы. Например, Оксана Дмитриева считает, что это какая-то либеральная модель. Я с этим абсолютно не согласен, потому что, понимаю, Россия падает в демографическую яму. Ну, то есть, грубо говоря, мое поколение, поколение 80-х, обеспечивает пенсиями поколение 40-х. Мое поколение – это поколение последнее такое советское поколение бэби-бумеров. Поколение 40-х достаточно маленькое. Понятно, почему. Соответственно, до середины нулевых динамика была положительная. То есть количество работников становилось больше, пенсионеров меньше. Сейчас идет обратная динамика. Потому что поколение 90-х, оно маленькое, оно должно обеспечивать поколение 50-х. Поколение нулевых, оно меньше, чем поколение 60-х. То есть до 30-го года мы знаем ситуацию, потому что поколения уже появились на свет, мы можем просчитать. То есть Россия падает до там, 30-х годов в демографическую яму, и мы понимаем, что там, к 20-му, к 30-му году количество пенсионеров увеличивается процентов на 30-40. Понятно, что нагрузка на пенсионный фонд будет возрастать. Неизвестно, что будет с ценой на нефть. Поэтому единственный шанс вот для поколения моложе 67-го года рождения – это копить на старость. Потому что государство уже не сможет обеспечить. Поэтому вот современные социал-демократы, они должны выступать вот за смешанную пенсионную систему, когда молодые поколения накапливают себе на старость.
Ваша позиция понятна, раз вы заговорили о поколениях. Я бы хотел поговорить немного о поколениях в политике. Вот в свое время, там, в 90-е мечтали, когда выветрятся из политики все, у кого есть там опыт работы в органах там, советской власти, да, при СССР. Вы ощущаете общность скорее, ну, такую родовую с отцом и с социал-демократическим движением, либо с так называемыми молодыми депутатами, людьми вашего возраста, которые довольно активно вошли в политику. Ну, там, условно, Илья Пономарев, там, Илья Яшин, там, и другие. Есть у вас какие-то поколенческие вот свои представления о том, как должна строиться наша страна? Либо вы идете в фарватере уже устоявшихся течений?
Я бы, конечно, не стал бы делить на поколения, потому что среди людей моего поколения есть разные подходы, так же, как и среди людей поколения моего отца. Тоже разные подходы. И здесь, скорее, Геннадий Гудков к нам ближе, чем мы к нему, к тому поколению. Мы считаем, что, безусловно, надо в России ограничивать власть президента. То есть это наша главная беда, то, что у нас все решения принимает один человек. И мы все ждем, в каком настроении он проснется. Поэтому, конечно, надо переходить, если уж не к парламентской республике, то хотя бы к смешанной республике, где бы полномочия президента были бы строго ограничены. Потому что сегодня нам не нравится Путин, а завтра вместо Путина появится какой-то другой человек с другой фамилией. Но те же самые полномочия у него останутся. Поэтому, конечно, надо переходить к системе, когда парламент становится независимым, формирует правительство, когда судебная система у нас никак не зависит от исполнительной ветви власти. То есть надо провести серьезную реформу разделения власти.
А как же
То есть, грубо говоря, да, наше поколение против какого-то там монарха, вождя или как хотите называть.
А как же вся история России? Многие утверждают, говорит ровно о том, что Россия жила хорошо, когда у нее был сильный лидер, и жила значительно хуже, когда, в общем, власть была непонятна,
ну,
в чьих руках.
Я бы с этим поспорил. Давайте, что сталинские времена вспомним. Что у нас люди хорошо жили? Может быть, просто об этом хорошо писали? Но на самом деле, даже если взять сейчас Китай. Вот у нас часто Китай приводит в пример. А что, люди в Китае хорошо живут? Ну да, там экономика развивается.
Там в Китае
ждет серьезные потрясения, на самом деле. Но об этом можно долго говорить. Поэтому я за коллегиальное управление страной. Я за то, чтобы работали институты. А не один человек руководил такой огромной территорией. Просто это невозможно делать. Даже сейчас я езжу по разным регионам, я понимаю, что вертикаль власти не работает. Ну, вот пример — Рязань. Там прошли выборы в Гордуму. Я точно знаю, что была федеральная установка не фальсифицировать выборы, но провести их более-менее прилично. Так местный шкурный интерес, они перебили, так сказать, всю эту вертикаль власти, потому что на местах была задача приватизировать ряд предприятий муниципальных. Для этого «Единой России» нужен был контроль. Там прошли просто безобразные выборы, даже не фальсифицированы они были, а просто произошел незаконный захват власти, несмотря на все федеральные установки. Поэтому невозможно в ручном режиме управлять такой огромной страной.
Это понятно. Может, вопрос просто в отсутствии квалификации. Я слышал разговоры о Китае. Ну, соответственно, разговоров было много и в связи с последним съездом, со сменой руководства, о том, что в Китае очень квалифицированное руководство и такая модифицированная советская система подготовки кадров. Да, там нет, строго говоря, демократии. Да, там нет прямых выборов. Но зато человек, который достигает вершин власти, он проходит практически все ступени. А ступеней там довольно много, если там какой-нибудь округ в несколько десятков, если не сотен миллионов человек, то понятно, что руководить им и добиваться результатов достаточно сложно. Как вы считаете, опыт практической работы на низших ступенях, то, что и было, собственно, в советские времена, не всегда, но было, это было как система, он важен для будущего страны? Либо может некий харизматичный лидер сразу подняться до невообразимых высот и все исправить?
Да нет, ну, мне кажется, здесь любой бы ответил на моем месте, что важен этот опыт, безусловно. Но если мы хотим, чтобы наверх попадали лучшие, то, мне кажется, ну, по крайней мере, лучшей политической конкуренции никто не придумал. Да, можно пройти все эти ступени. Но хорошо, давайте создадим нормальные условия для конкуренции, пусть люди выбирают. Это тоже сложно убедить людей, да, это тоже сложно генерировать идеи. Это достаточно сложно найти финансирование для того, чтобы эти идеи распространить.
Я думал о вашей личной судьбе. Вот выборы там в московский парламент, да, вы будете участвовать? Вы согласны будете занять место вот в городской или в районной даже структуре, то есть спуститься на несколько ступеней вниз для того, чтобы приобрести необходимый опыт управления реально?
Ну, я пришел в политику в 99-м году, и я прошел все от наблюдателя, агитатора, все эти ступени. Мне сейчас, конечно, не имеет смысл идти в Московскую городскую думу, потому что я депутат Государственной думы.
А в исполнительные органы власти, чтобы приобрести опыт управления? Либо вы видите себя в некой...
Я пока не вижу себя в органах исполнительной власти, потому что в этой системе работать достаточно сложно, сохраняя независимость. Очень сложно. Потому что я прекрасно понимаю, если ты там, например, мэр или губернатор, конечно, ты зависишь от федеральных трансфертов. И понятно, что для того, чтобы получить какой-то бюджет на свой регион, ты должен либо учитывать какие-то интересы, назовем это так. Мне в этих условиях с нынешними руководителями работать было бы очень сложно. Когда ты в парламенте, ты все-таки там, я независимый депутат, я могу высказывать то, что я сам думаю, то, что мне хочется высказывать. Меня никто в этом не ограничивает. Да, я занимаюсь социальным творчеством. Вот я считаю, что политика – это социальное творчество. Поэтому я сейчас вместе, например, с рядом экспертов КГИ, ну, Аркадий Любарев, вы его знаете, Ассоциация «Голос», мы готовим сейчас проект, пакет законов по реформе избирательной системы. Мне это интересно. Я понимаю, что, наверное, эта Дума вряд ли проголосует за эти законы. Но я верю в то, что все равно состав парламента поменяется в ближайшие там, 3, 5, 7 лет. И люди уже придут, уже будет нормальный, хороший, качественный закон. Пожалуйста, принимайте. А потом все равно сначала слово, потом дело. Поэтому наша задача сегодня подготовить качественный продукт и сделать его, ну, по крайней мере, предметом дискуссии в обществе. Вспомните, когда вот мы стали искать золотых кренделей в Государственной Думе, все равно реакция последовала. Идиотская реакция совершенно. Запретили политикам иметь какие-то зарубежные активы. Чуть ли там не хотели запретить покупать недвижимость за рубежом. Знаете, я сейчас ищу или нахожу, когда какие-то квартиры, виллы, я понимаю, что они стоят там во Франции, где-то там на Лазурном берегу. Начинаю смотреть рыночную стоимость. И понимаю, что эти виллы стоят дешевле, чем квартира, например, в пределах Садового кольца в Москве. Ну вот, грубо говоря, у меня есть квартира в Болгарии, апартаменты. Они стоят дешевле, чем какая-нибудь там однокомнатная квартира в Московской области. Я знаю, что многие честные вот сотрудники, честные чиновники, работающие в аппарате Госдумы, которые никогда не воровали и не имели возможности. У них нет возможности, например, купить квартиру где-нибудь в Сочи или даже в Москве или еще где-то. Ну, покупают в Болгарии, в Черногории кто-то покупает. Но почему им нельзя приобретать это, если это, если деньги заработаны честно, если это все указано в декларациях? Но, тем не менее, в любом случае, когда ты делаешь какую-то работу качественно, если ты пытаешься там свои идеи пропагандировать, все равно власть начинает реагировать на это. Неуклюже, плохо, но тем не менее, все равно она реагирует. Вот про амнистию говорили год-полтора. Пожалуйста, я точно знаю, что будет принят проект амнистии. Да, он будет принят не в том варианте, в котором я внес там вместе с Координационным советом оппозиции, но все равно многие люди выйдут на свободу. И это тоже результат вот этой дискуссии.
Дмитрий Гудков, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». О парламенте заговорили, о межфракционной парламентской деятельности. Довольно активно выходили или выбивались члены фракции с фракции. Вы там, Илья Пономарев еще. И ходили разговоры о том, что будет организована некая межфракционная вот группа депутатов. И в том числе были разговоры о том, что, соответственно... Но эта группа будет организована и будет вести какую-то работу в интересах политических сил. Вот это сложилось или нет? Существует это межфракционное?
Ну, вот процесс, безусловно, идет. Уже, например, кроме нас с Пономаревым вечным, мы вдвоем всегда.
Ну, да.
Да, мы уже есть Валерий Зубов, который заявил о том, что он готов участвовать в работе такой группы. Я ему за это благодарен. Думают еще несколько депутатов, причем не только с фракции «Справедливая Россия», но и других фракций. И я думаю, что в начале следующего года мы какой-то состав уже презентуем. И основная задача какая? Вот есть много разных партий, которые не представлены в парламенте, со своими идеями. Мы хотим вот создать такую площадку в Думе, чтобы через нашу группу можно было эти идеи вносить в качестве законодательной инициативы. Ну, помните, когда у нас... «Новая газета» выступала против закона Димы Яковлева. И была петиция соответствующая. Да. Вот мы эту петицию, которую сначала проигнорировала Государственная Дума, оформили в виде закона, законопроекта, и внесли. Конечно, закон был отклонен, но, по крайней мере, дискуссия состоялась.
Короткий вопрос до перерыва. Говорили об интересе Михаила Прохорова к этой межфракционной группе, как возможном средстве влияния на власть. Он участвует как-то в подготовке этого объединения?
У нас не было встречи с Прохоровым. Я просто читал в прессе заявление о том, что было бы неплохо, чтобы эта группа внесла какие-то законодательные инициативы. Но пока эти инициативы к нам не поступили. Ну, кроме Прохорова, есть и комитет гражданских инициатив, о чем я уже сказал. С Любарем мы уже делаем такую работу по изменению избирательного законодательства. Есть ряд других партий, которые...
Так что дело идет пока Михаила Прохорова. Дмитрий Гудков в программе «Без дураков». Вернемся в студию после новостей и рекламы.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Гудков. Давайте к слушателям и к сетезрителям обратимся. Не надо за все поколение. Я, например, за монархию в Россию, говорит Сергей Кронштадт. Не обязательно брать наушники, я сообщение. С одной стороны, Сергей Кронштадт за монархию, а с другой стороны, Вася пишет, ваш проект опять приведет к коммунизму, я за оппозицию, но за либерализм, за свободу развития рынка. Весь этот ваш социализм у нас в стране закончится коммунизмом. И я Васю поддержу в его вопросе.
Я тоже поддержу, конечно.
Компрометированы ли у нас идеи социализма? Потому что даже Норвегия, Швеция, они к социализму приходили через жесткий капитализм. И никуда не денешься. Вытекало одно из другого.
Скомпрометировали, конечно. Но и у нас жесткий капитализм был. Поэтому... на самом деле, если говорить о... там, либеральных ценностей в политике, здесь я абсолютно согласен. То есть должна быть серьезная политическая реформа. Здесь там и социал-демократы, и либералы, они здесь, в общем-то, едины. Даже посмотрите, там требования Болотной первые объединили там и левых, и правых, и кого угодно.
Подождите, а против кого вы тогда? Если вы объединяетесь, вы входите в этот временный союз, возможно, временный, то против кого вы?
Против авторитарного режима, против монополии чиновников на власть, да, против отсутствия честных выборов и политической конкуренции. Ну, по крайней мере, тех людей, которые не хотят проводить реформы в нашей стране.
Но монархисты ваши потенциальные союзники?
Монархисты нет. Монархисты не наши потенциальные союзники.
Но когда
люди говорят, что социализм и коммунизм, да нет, почему? Социал-демократы, посмотрите, во всем мире. Я думаю, что современные социал-демократы Швеции, они настолько далеки от российских социал-демократов, я имею в виду сейчас нынешнюю справедливую Россию, примерно как, не знаю, как Единая Россия, хотя нет, Единая Россия от КПСС-то недалеко, наверное, ушла. Но, по крайней мере, любая там современная европейская социал-демократическая партия, она тоже выступает за свободный рынок. И, на самом деле, говори, где больше социализма-то? В Европе или в России? В Европе-то его больше. Посмотрите, какие там пенсии, посмотрите, какие там пособия. Там, собственно говоря, социализма-то больше. Но такого нормального, я имею в виду, подразумевая под социализмом, заботу государства просто о своих гражданах.
Смотрите, как проседает французская экономика.
Ну, безусловно, конечно, там есть свои проблемы. Но если сравнивать, например, качество, уровень жизни там, в России и в Европе, конечно, в Европе он выше.
Угу.
Я же не говорю о регулировании цен. Нет, конечно, боже упаси.
Меня интересует вот эта как бы локация в политическом мире. А русские националисты, они ваши потенциальные союзники? Хотя бы временные.
Сложная тема. Потому что я считаю, что проблема-то не в том, что у нас там мигранты. Или проблема в том, что у нас национальные конфликты, они возникают, как правило, наверное, как это форма радикализации, форма радикального протеста. Ну, то есть, когда вокруг несправедливость, когда ты видишь, что вокруг берут взятки, когда кто-то кого-то убивает, а полиция не действует, власть, по крайней мере, там, вся уже заворовалась. Вот в этой ситуации человеку очень просто кого-то обвинить. И поэтому, вот, мне кажется, весь этот национализм возникает именно в результате роста протестных, радикальных протестных настроений. Поэтому, ну, кто виноват в том, что, например, выпустили убийцу, там, не знаю, Свиридова? Ну, кто виноват? Разве проблема в том, что у нас здесь много мигрантов, которые совершают преступления? Может быть, проблема в том, что у нас полиция берет взятки? Поэтому я здесь, то есть я не сторонник, например, русского марша.
По крайней мере, участников.
Да, но я понимаю настроение, конечно, людей, которые туда выходят.
Мне кажется,
что нужно просто заниматься просвещением граждан. Нужно им объяснить, откуда все эти проблемы возникают.
Ну, тогда ваше отношение к мигрантам, сейчас говорят, визы там с соседними странами или нет? У вас есть какая-то позиция?
А я не думаю, что это решит проблему. Здесь же эта проблема чисто экономическая. Мы же прекрасно понимаем. Ну, вот я встречался с рядом предпринимателей в Рязанской области. Они говорят, ну, вот смотри, Дмитрий, вот мы платим налоги. Вот здесь нам приходится платить взятки. Да, при этом мы понимаем, вот у нас такой бюджет на то, чтобы выплачивать заработную плату. Я знаю, что эти предприниматели не покупают яхты, они живут достаточно скромно. Но мы не можем себе позволить платить высокие зарплаты, потому что слишком много у нас расходов, в том числе и на коррупцию. Вот у нас есть определенные квоты. Вот мы их вынуждены как-то там в эти квоты вписываться. Если не получается, конечно, мы вынуждены идти на нарушение законодательства. То есть это проблема чисто экономическая, безусловно.
Дмитрий Гудков. Напомню, продолжим с вопросом. Илья из Ярославля обращается к походу Рыжкова к президенту. Владимир Рыжкова, я имею в виду. Как показало время, пишет он, это считает Илья из Ярославля, требования Болотной и Сахарова не были услышаны. Скорее, наоборот, идет реакция. В связи с этим многие сокрушились на господина Рыжкова. Критика понятна. Это как проситель и барин. Не кажется ли вам, спрашивает Илья, что время диалога прошло и нужно проявить принципиальность и солидарность с кем? Тут не совсем понятно из вопроса. Короче, вы поддерживаете идею диалога с властью тогда, когда власть идет на этот диалог?
Конечно, поддерживаю. Я считаю, что вообще Рыжков очень все правильно сделал. И мне кажется, его выступление на Челобитную это совсем не было похоже. Это было нормальное выступление. Здесь надо понимать, что мы, какой путь выбираем. Революции или эволюции? Безусловно, конечно, власть не идет, мы видим, не идет ни на какой, ни на какие уступки. Да, она приглашает, да, она там вроде заявила и обещает нам амнистию, амнистировать там узников, в том числе узников Болотной площади, Болотного дела. Но надо просто посмотреть, а вот в ЮАР как было. Там же тоже была ситуация намного хуже, чем в России. Намного хуже. Там просто были теракты, убийства и так далее. Но, тем не менее, была и амнистия, были договоренности о том, что вот все там, преступления забываются и начинается жизнь с чистого листа. Там даже Мандела, сколько там, 27 лет сидел в тюрьме. А после этого он, собственно говоря, всем все простил, но зато обеспечил для страны вот этот транзит от авторитарного там, режима, от диктатуры, да, к демократии. То же самое было в Испании. Поэтому надо прекрасно понимать, что если не будет диалога, значит, будет революция. Плохо это или хорошо? Ну, наверное, революция хуже, чем эволюция, но здесь не все зависит от оппозиции. То есть, если власть идет на диалог, ну, надо, наверное, пытаться это использовать как-то.
Еще из вопросов, пришедших к этому эфиру, очень ехидный вопрос от Алекса Зена. Как здоровье Ройтмана, спрашивает он, не пострадал ли кормилец в драке с неполиткорректной Еленой Ткач? Вообще про эту историю, как
ну,
вы...
Ну, я же уже в Фейсбуке, да, я в Фейсбуке написал. Я
для
с Леной, мы с ней,
скажите, не все
мы читают, с ней, да, мы да. с ней были в дружеских отношениях. Я до последнего момента думал, что это так. Есть Ройтмана я лично вообще не знаю. Есть депутат Справедливой России, который мне сказал, что у него есть приятель, который не может договориться с Леной Ткач, он там предлагает благоустроить район и так далее. Можешь устроить встречу? Ты же с ней как бы в приятельских отношениях. Я говорю, конечно, могу. Я ему устроил встречу, посадил их и ушел в Думу. Дальше что там было, я не знаю. Ну, мне было, честно говоря, очень неприятно, когда Лена написала такой пост. Угу. Он был совершенно некрасивый, но у меня нет никаких интересов там на Казихинском переулке. Более того, я приезжал к Лене несколько раз, останавливал там стройку. Это был другой застройщик. То есть я ей помогал, я организовывал депутатские запросы. Ну, наверное, я не разобрался в ситуации и не ту встречу организовал. Но если бы у Лены были какие-то претензии, она мне всегда могла позвонить и сказать, Дмитрий, а ты знаешь, что вот они там мне угрожали или еще что-то? Хотя я, честно говоря, не верю в то, что там были какие-то угрозы, потому что был представитель этого, видимо, застройщика, был представитель «Справедливой России». И человек был достаточно такой интеллигентный. И мне, честно говоря, не верится, что было именно так, как написала Лена. Знаете, она потом писала какие-то неприятные вещи про Навального, причем накануне выборов. Не знаю, может быть, у нее какой-то тоже у Лены заказ.
Да не стали восстанавливать отношения, ну, скажем, после того, как она вот травму получила там после падения относительно недавнего?
Ну, так я готов восстановить отношения. Готова ли она?
Какие...
Это ведь должно быть движение навстречу друг другу.
Какие общественные движения вы, в принципе, вообще готовы поддержать всегда? Ну, вот как движение, там, не знаю, против застройки после... Против уплотненной застройки в центре города, экологические.
Да, я уже... Не могу даже перечислить, с каким количеством общественных движений я сотрудничаю, потому что в Думе мало оппозиционеров. Пишут мне до Пономарева. Причем я в последнее время реагирую на обращения из любых регионов. То есть, если раньше у меня все-таки был ЦФО, там Рязань, Тамбов, Москва, Московская область, я сейчас понимаю, что мне пишут уже из Нижнего Новгорода, из Кемерово, там, ну, абсолютно из всех регионов. Где-то там зеленое насаждение выбирает, вырубает, где-то предприятие закрывает. Ну, то есть мне все пишут.
Тогда, с другой стороны, зайдем. Какие движения вы никогда не поддержите по каким-то политическим, человеческим там мотивам или еще? Ну, то же самое русское националистическое движение, например.
Ну, вот, например, Данил Константинов, которого я хорошо знаю, он же тоже националист, его обвиняют в убийстве. Я же поддерживаю не какое-то движение, не идеологию Данила Константинова, но я поддерживаю его как человека, его семью. Таких у меня ситуаций очень много. И я точно знаю, что он не убивал. Вот то, в чем его обвиняют, этого не было. Потому что у нас есть общий знакомый, который был на дне рождения мамы Данила Константинова в то самое время, в которое якобы он совершил убийство. И она подтверждает, что Данил находился именно в это время, в этот день, на дне рождения мамы. При этом я Данила знаю немножко. Я его поддерживаю. Ну, как идеологию я не буду, конечно, поддерживать. Но конкретных людей, которые оказались в какой-то трудной ситуации, я буду поддерживать. Вне зависимости от того, какое они движение и какую организацию представляют.
Продолжим вопрос от слушателей. Дмитрий Мезенцев. Может ли нынешний режим сам эволюционировать? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, шанс есть, потому что впереди нас ждет экономический кризис. Впереди нас ждет вообще много разных кризисов. Ну, например, если мы сейчас посмотрим, то практически в каждом бюджете каждого региона есть какой-то дефицит. Ну, я не говорю о там, Москве, Тюмени и так далее. Я говорю о большинстве российских регионов. В Нижнем Новгороде или в Челябинске, по-моему, 17 миллиардов, это 15%. Это все дефицитные бюджеты. Совершенно очевидно, что как только мировые цены на нефть упадут, даже хотя бы там на 20-30 долларов за баррель, то власть столкнется с таким количеством проблем, что она вынуждена будет на кого-то опираться, вынуждена будет договариваться, вынуждена будет идти на уступки, на реформы, потому что уже эта модель управления государством, она не позволит решать очень многие проблемы.
Понятно.
У нас уже сейчас при такой цене на нефть не хватает денег на то, чтобы выплатить пенсии. Почему они сейчас вот эту аферу пенсионную проводят, то есть конфискуют наши пенсионные накопления? Потому что им нужно где-то найти деньги на выплату пенсии.
Вопрос только в деньгах, либо он может эволюционировать именно политически, этот режим, потому что, ну, понятно, что Советский Союз, как многие считают, он рухнул из-за обрушения цен на нефть, да, и Горбачев говорил о том, что не хватило еще там 10 миллиардов или там 15-20 миллиардов взаймы для того, чтобы, в общем, поддержать эту систему. Тем не менее, политически он может эволюционировать или у нас все зависит?
Я думаю, шансов больше, потому что у нас большой класс предпринимателей и собственников крупных достаточно. И все крупные бизнесмены понимают прекрасно, что в демократическом, при демократическом режиме их бизнес стоит дороже. И рисков гораздо меньше. Поэтому, ну, конечно, ну, я, наверное, оптимист. И мне кажется, что все равно эволюция какая-то будет. Постепенная, но будет эволюция. Но если не будет, то, безусловно, надо готовиться к каким-то серьезным потрясениям. Значит, будет революция. К сожалению.
Дмитрий Гудков. Оторвемся немного от этих политических вопросов. Не так много времени остается. Хотелось бы еще и о жизни немного поговорить. Вы, можно сказать, многодетный отец, да, имея троих детей от двух браков. Что для вас семейная ценность или политика сейчас занимает вас на этом этапе? Удается проводить время с семьей, с детьми?
Ну, у меня просто вся семья такая политизированная. То есть Геннадий Гудков. Дедушка уже, да?
Да.
Вот, безусловно, с ним мы очень много обсуждаем разных политических событий. Моя супруга, которая со мной работала, наверное, сейчас скажу, с 2006 года. Она была пресс-секретарем еще молодежного движения. Собственно, там мы и познакомились. Поэтому, безусловно, здесь как-то неразрывно и политика, и семья.
То есть дома разговоры только исключительно о политике?
Ну, не только, конечно. Ну, просто дома интересно, например, многим моим родственникам и супруге в первую очередь знать то, что происходит у меня на работе. Ей это интересно, поэтому обсуждаем, безусловно, разные темы, но нет такого. Дим, ты достал своей политикой уже, давай, вот, не знаю, поговорим, какую мебель нам поставить, там, не знаю, в зал или приобрести в зал или какую спальню. Ну, интересно ей.
А время-то остается дома вообще поговорить? Это когда поздно вечером или рано утром, пока завтрак готовится?
Нет, ну, безусловно, конечно. Время есть. Кто хочет, ищет возможность, да, кто не хочет, причина. Я всегда ищу возможность общаться со своими детьми, с супругой.
Увлечение баскетболом осталось? Читал о том, что занимались баскетболом.
Ну, у меня спортивных увлечений много. Я КМС по баскетболу. Правда, баскетбол я в последнее время не так часто играю. У меня теперь новые хобби. Я люблю виндсерфинг. Вот мы с супругой ездили в Дахаб, в Египет. И я научился вот виндсерфингу. То есть это так, доска с парусом.
Да, да.
То есть это, на самом деле, очень интересно. Безусловно, я хожу в спортзал, там, поднимаю железки. Мне тоже когда-то нравилось очень сильно. Я играю на гитаре и на барабанах, например, на барабанной установке. Угу. У меня была когда-то музыкальная группа в студенческие годы. Я играл на гитаре в этой группе. Мы даже диск записали. Вот. А когда группа развалилась, то я барабанную установку отвез на дачу. Ну и потихонечку стучал. Вот сейчас я уже могу, например, даже с группой музыкальной пару песен, там, композиции исполнить. Мне это нравится.
Угу. Ну, можно какую-то музыкальную партию уже создавать хотя бы.
Да, у меня отец, кстати, наверное, играет на нескольких инструментах. Фортепиано и аккордеон.
Жена?
Жена нет.
Мама?
Мама играет. Мама была преподавателем по классу фортепиано. Поэтому такая музыкальная семья. Брат у меня и поет, играет тоже на двух инструментах, на гитаре, фортепиано. Поэтому музыка, конечно, играет большую роль в нашей жизни.
Политической карьере себя не думает посвятить брат? Насколько я помню, у него там что-то типа коллекторского агентства писали об этом.
Да.
Он был руководителем.
Нет, но ему, безусловно, все интересно, что происходит вокруг нас. Он участник всех митингов, начиная с 10 декабря. И все крупные митинги, которые мы организовывали, в которых мы принимали участие, он тоже посещал. Ему это все очень нравится безумно. Но кто-то должен бизнесом заниматься. Кто-то должен зарабатывать, поскольку очень много у нас в семье тех, кто тратит на политику. Поэтому кто-то должен зарабатывать.
Так что представитель семейного бизнеса, да, пока определили его туда. Ну, подрастут дети, тогда можно будет, наверное, на них переложить сначала, сразу после музыкалки. Какие ваши представления о России? А, во-первых, да, мыслители свою жизнь вне России. Может быть, надо отсюда...
У меня была возможность в 96-м году уехать в США, потому что я играл в баскетбол, причем я был там уже тогда кандидатом в мастера спорта, и мне предлагали уехать в Америку. Ну, как-то вот не захотелось. Нет, я лично не планирую. Угу. Поэтому, как бы там не запугивали нашу семью, я вот... Да, мне нравится, конечно, путешествовать, я люблю там какие-то европейские страны, но жить я хочу в России.
Если жить в России, в этой стране, какую вы хотите ее видеть лет через, ну, какой, возьмите срок нормальный, 10 или 15 лет?
Ну, я надеюсь, быстрее произойдут перемены в нашей стране. Ну, конечно же, это должна быть, ну, если не парламентская республика, как минимум, смешанная. То есть это должна быть страна, где нормальная... Цивилизованное правовое государство, безусловно. Те независимые СМИ, я все-таки журналист по первому образованию, конечно же, мы должны двигаться в сторону Европы. То есть, если выбирать, куда, Европа или в обратное направление, безусловно, мы должны стать нормальным европейским государством. И мне бы хотелось, чтобы прошли политические реформы, безусловно. И чтобы была политическая конкуренция, честные выборы.
В связи с этим, да, и с вхождением возможным там в Европу или с принадлежностью к Европе, ситуация на Украине, нынешняя буквально ситуация последних дней, вас скорее огорчает или, наоборот, вы считаете, что все правильно, что...
Ну, я боюсь, что просто это закончится серьезным расколом внутри страны. То есть там может быть все, что угодно. К сожалению, потому что если там будут развиваться внутренние конфликты, это грозит и гражданской войной, и каким-то противостоянием, это, конечно, не очень радует, безусловно. Но для того, чтобы Украина была все-таки ближе к России, а не к Европе, мы должны сами соответствовать тем стандартам, на которые многие люди хотели бы равняться. Если бы в нашей стране была бы демократия, если бы в нашей стране не было бы политических заключенных, была бы конкуренция, нормальный был бы парламент, независимый суд и так далее. Я уверяю, там бы и настроения у наших соседей тоже бы поменялись.
Россия...
Нам не надо их заставлять. Нам нужно сделать все, чтобы, по крайней мере, Россия была бы модным направлением.
Цивилизационная Россия – часть, конечно, Европы, часть Азии, либо у нее вот эта срединная роль, которую сейчас поддерживают многие в руководстве России.
Ну, двуглавый орел пока. Часть смотрит в Европу, часть смотрит в Азию.
А по вашему ощущению, две главы можно одной заменить и повернуть какую-нибудь из них в другую сторону?
Это очень сложный вопрос. Но в любом случае, если, по крайней мере, создать условия для того, чтобы все-таки страна развивалась в нужном направлении, то тогда есть шанс, по крайней мере, подтянуть, что ли, остальные регионы. Потому что когда у нас даже на федеральном уровне мы видим политзаключенных, мы видим, что у нас и суды политизированы, и как принимаются решения. Ну, понятно, что в регионах там это все работает, по крайней мере, вот эта машина административно работает более эффективно. То есть здесь, по крайней мере, есть интернет, СМИ, здесь у каждого по крайней мере, каждый такой судебный случай, который заканчивается каким-то серьезным конфликтом в обществе, он получает резонанс, там просто тишина. Тишина, и мы сейчас пытаемся какие-то серьезные конфликты выносить на федеральный уровень, но, например, в Москве неинтересно то, что происходит в Нижнем Новгороде или в Рязани. Это тоже проблема, а там нет никаких независимых СМИ, нету даже каких-то интернет-изданий, более интернет-площадок, где можно было бы проинформировать читателей.
Ваша личная роль во всех этих преобразованиях, как далеко идут ваши амбиции? То есть, плох тот солдат, плох тот депутат, который не мечтает стать президентом, либо они раньше останавливаются?
Ну, я вообще против президентов. Я за то, чтобы была парламентская республика.
Соответственно, вы себя видите,
я хочу, чтобы
в роли главы парламента.
Было нормальное коллегиальное управление страной. Конечно, я бы хотел быть во главе крупной социал-демократической партии, фракции. Безусловно, я бы хотел участвовать в написании ряда серьезных законов, пакета законов, которые бы реформировали наше избирательное законодательство. Я бы поучаствовал, например, в изменении Конституции, потому что вот она нуждается в серьезных изменениях. Безусловно. Вот это мне интересно пока. А дальше посмотрим.
Программа «Минимум» на ближайшее время от Дмитрия Гудкова. Напомню, что в программе «Без дураков» был депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Спасибо, Дмитрий, за то, что пришли.
Спасибо.
И отвечали на наши вопросы.